Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. И код доступа, как всегда в это время. По субботам уже был, знает сколько времени. Не забывайте подписываться на нас. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир и ставить лайки. Не забывайте, если можете, помогать нам на PayPal и Patreon. Других особых спонсоров, то есть не других, никаких других спонсоров у нас нет. И сегодня мы, во-первых, обсудим, естественно, две войны. Войну в Израиле, войну в Украине. А поговорим о дискуссии, которая кипела в Твиттере насчет санкций Гуриева и Алексашенко. И, собственно, я начну, конечно, с того, что происходит. Кстати, я обращаю внимание, что сегодня Путин отпустил, приходится довольствоваться малым, отпустил режиссерку, как любят говорить сейчас, как она является. Я люблю слово режиссер, но Евгения Беркович любит слово режиссерка, и, конечно, в данном случае я поклоняюсь перед ней. Евгению Беркович отпустил попрощаться с ее умершей бабушкой, правозащитницей Ниной Катерли. Она называется... Ладно, не будем говорить понятные слова. Пока не отпускает вторую партию заложников, просто ситуация развивается на наших глазах. Буквально было ясно, что Хамас запаздывает со второй партии. Сначала, напомню, когда было договорено о перемирии, и, вернее, не перемирии, а прекращении огня, и имелось в виду, что будет обменено 50 заложников, захваченных Хамасом, на 150 преступников, сидевших в израильских тюрьмах за различные попытки терактов, то имелось в виду, что будет их менять в течение 4 дней, перемирие на 4 дня, как договорились. Любое перемирие при этом, оно может быть продлено, если Хамас будет освобождать еще заложников. И с самого начала Хамас в первый день сорвал это, сказав, что мы тут не до конца договорились, потом передал заложников, потом сейчас снова сорвал передачу со словами: тут вот какие-то грузовики не едут в Газу со стороны Израиля. Хотя, напоминаю, в условиях прекращения огня, собственно, было написано, что грузовики со стороны Израиля в Газу не поедут. Это все манипуляция. Это вот просто классический признак манипуляции. Хамас пытается манипулировать Израилем, пытается манипулировать на израненных чувствах людей, которые ждут похищенных 3-летних детей, 2-летних детей, 85-летних бабушек. Это было понятно с самого начала. Никто не сказал: «А, что же это такое происходит? Мы ожидали, что Хамас будет соблюдать все». Естественно, все ожидали. И прежде всего, конечно, армия, и прежде всего переговорщики, что Хамас будет стремиться нарушить абсолютно все условия. И это Восток, где каждый шаг навстречу рассматривается как плацдарм для того, чтобы обмануть, и повод для новых переговоров. Потому что Хамас пытается себя поставить в положение: это вам нужно, значит, вы тут подчиненные, а мы тут сверху. И, соответственно, израильские переговорщики уже несколько раз ему этого не дали. Посмотрим, что будет сейчас, потому что я не сомневаюсь, что там все ходы очень точно просчитаны. И это как раз причина, по которой вот мы очередной раз наблюдаем причину, по которой Хамасу нельзя доверять от слова совсем. Мы знаем других политиков, которым нельзя доверять, к чьим числе прочего относится Владимир Путин, который думает ровно так же. Я, собственно, много раз говорила, что у него восточный способ мышления. Более того, у него способ мышления Хамас. Более того, он в течение многих лет всю проводит политику хамасизации России в том смысле, что он пытается построить идеологию России вот ровно на таких основаниях, на которых все строят Хамас. Все вокруг враги, все вокруг нас хотят уничтожить, а мы – жертвы. Это страшная идеология, в которой агрессор провозглашает себя жертвой, в которой перманентный лузер извлекает психологическую выгоду из своего лузерства. А такая же идеология, кстати говоря, и у БЛМ, такая же идеология у многих стран, которые говорят: нас тут это самое колонизаторы колонизовали. Это страшная идеология, которая ведет народы в пропасть. Об этом мы потом поговорим позднее. А просто еще раз мы видим очевидную демонстрацию того, что Хамасу верить нельзя, и Хамас, что называется, забрался окончательно. Насколько это демонстрация... Это еще вопрос, к чему эта демонстрация приведет. Потому что мы видим, что вот очень же много манипуляций со стороны Хамаса даже просто с этими заложниками наблюдали. Перечислим еще. Например, те люди, те преступники, которых они просили освободить, это были в основном, как ни странно, не уроженцы сектора Газа, особенно в начале первой части, а уроженцы западного, а люди, которые живут на западном берегу. Что это означает? Это очень Хамасу нужно поджечь западный берег, у них не удается. От них уже Иран отвернулся, от них уже Хизбалла отвернулась. Они пытаются поджечь западный берег. Они сегодня с этой целью устроили там убийство, повешение двух палестинцев, которых они объявили агентами Израиля. Я много раз говорила, что действительно явление, которое называется масштабы, то есть люди, которые тайно сотрудничают с Израилем, потому что они настолько ненавидят Хамас, потому что они настолько ненавидят эту страшную, это же даже уже не идеология, это вот абсолютное зло, являющееся образом жизни. А зло, которое не способно существовать в отсутствии внешних источников финансирования, потому что первое правило существования этого зла, экономическое правило существования этого зла, уничтожить все самостоятельные источники дохода для населения, кроме тех денег, которые зло раздает. А зло раздает те деньги, которые оно получает от Катара, которые оно получает от Евросоюза, в первую очередь, которые оно получает от БАПОРа, а которые оно получает от различных международных организаций. И это, в свою очередь, ставит мир перед абсолютно страшной проблемой, потому что западный мир многие последние, ну не то что годы, десятилетия, говорил, мы тут очень гуманные, мы тут очень моральные. Вот есть там аморальные страны, которые руководствуются принципом реал-политик, как Индия и Китай. Ну уж я уж не говорю о Путине. А мы тут очень гуманные и моральные. И выясняется, что люди, которые очень гуманные и моральные, даже выделили специальный орган, который должен так проявлять моральность. Этот орган, например, называется Amnesty International, он называется Human Rights Watch. Тем более это различные некоммерческие организации, там организация, Всемирная организация здравоохранения и так далее, и так далее. И вдруг выясняется, израильская армия демонстрирует, что, смотрите, вот под госпиталем Шифа находится командный центр Хамаса. Во-первых, там держали заложников. Соответственно, какая там клятва Гиппократа, главврач больницы был просто одновременно подрабатывал, вернее, на полставки там, на полставки в Хамасе. А самое главное – деньги. Деньги на все это же миллиарды. И эти миллиарды подступали от тех самых организаций, которые боролись за все хорошее против всего плохого. И эти организации не могли не знать, куда идут эти миллиарды, потому что, во-первых, не знать это физически было невозможно, а во-вторых, именно под кураторством этих организаций, например, в школе объясняли, как надо убивать евреев, трехлетних детей учили обращаться с автоматами, учили становиться смертниками, и не заметить, не то что эти люди не замечали это, эти люди были в первых рядах. Члены БАПОР тут недавно писали в Твиттере о том, что если население Газы бежит, соответственно, бежит с севера на юг, отказывается быть живым щитом, их надо расстреливать. А так вот, возникает вопрос, да, вот некоторый кризис гуманности. Ребят, а как это так, что вот эти организации, которые должны быть за гуманность, они, собственно, и являются главным источником, финансовым источником всего этого кризиса, потому что если бы их не было, то такая паразитическая раковая структура общественная просто не могла бы существовать, потому что ну, людям приходилось бы зарабатывать где-то свои деньги, и люди становились бы независимы от этой террористической структуры. Это, собственно, первая проблема, которая в результате приводит к тому, что мы видим просто грандиозную происходящую на наших глазах переоценку левого дискурса, несмотря на то, что левые очень сильно цепляются за все, и за государственные инструменты, которые у них есть, и за университеты, которые у них есть, и прежде всего за масс-медиа, потому что то, что называется legacy-медиа, то, что называется традиционное медиа, мы видим за этот месяц, как они топили за Хамас, как они каждое слово «Хамас» подавали как правду, и каждое слово Израиля, которое было ложью, и каждое слово Израиля, которое неизменно потом оказывалось правдой, подавали как информацию, которую мы не можем подтвердить. Несмотря на это, мы видим в мире, в демократическом мире, просто-напросто восстание против этого. Это восстание привело аргентинцев к победе в Аргентине. Это восстание привело Герта Вильдерса к победе на голландских выборах. Это все очень двойственные вещи, потому что из песни слова не выкинешь. Например, Вильдерс, будучи традиционным правым, будучи вот правым-правым, он просто обещает изгнать ислам из Нидерландов, но он одновременно обещает не помогать Украине. Это плохая... Вот мы очень сегодня будем много говорить о вещах, о том, что, знаете, вот тут многие вещи, они, к сожалению, вот с этой стороны так, а с этой стороны так. Жизнь, она сложна. Вообще надо сказать, что политика, все думают, что политика – это выбор между плохим и хорошим. А политика – это часто, очень часто выбор между плохим и очень плохим. И, собственно, между таким очень плохим выбирал, конечно, Израиль, потому что, это говорил Дэвид Гендельман, что есть две цели войны – уничтожение Хамас и вторая цель – освобождение заложников. Рано или поздно они будут противоречить друг другу. Именно это произошло, когда Хамас предложил Израилю припертый к стенке. Очевидно, ему это было нужно. Это уже тоже признак слабости, и это считывается. А освобождение заложников, естественно, Израиль не мог на это не пойти, просто в силу тех ценностей, за которых воюет Израиль. Да, всем понятно, что это перемирие будет стоить жизни солдат, но солдаты согласны. Это их профессия – умирать за то, чтобы мирные граждане жили. И проблем – две вещи я хочу сказать. Вот я специально назвала эту программу «Победа – лучший агитатор». Совершенно не случайно, потому что обратите внимание, что происходит на наших глазах в Газе. К ужасу и ярости всех левых. К ужасу и ярости всех. Пока Грета Тунберг там кричит про свободную Палестину, пока квиры и розовые пони выходят с плакатиком «Квиры за Палестину», мы видим, что внутри самой, казалось бы, Газы, в которой 33 раза промыты мозги, люди бегут и кричат: «Во всем виноват Хамас». Даже по поводу того, что освободили людей, которые являются жителями Западного берега, тоже возмущение. Потому что, а чего это Хамас освободил там, а не наших? И просто периодически мы видим, понятно, что это все надо делить на 33 ноля. Понятно, что все это надо соотносить с там, той же самой толпой, которая беснуется от радости, когда повесили детенцев. Кстати, обращаю внимание, что это тоже интересно, потому что Хамасу, чтобы заставить толпу соучаствовать, обязательно нужно заставить ее соучаствовать в убийствах. И ему, конечно, было бы очень приятно, если бы это были убийства израильтян, как 7 октября. Но когда израильтяне оказались вне зоны досягаемости, то хорошо, можно поубивать и собственных палестинцев. Все равно, лишь бы было убийство, и лишь бы толпа орала «Ура!». И вот просто мне даже интересно, ребят, а вот вы можете себе представить, чтобы где-нибудь в Израиле, ну, взяли там двух палестинцев, да неважно, двух израильтян, и повесили, и толпа орала «Ура!», и снимала это на телефон. И еще там одного разрубили пополам, отрубили ему ноги уже мертвому. Вот это происходит, я не знаю, сколько там, в 14 километрах от Натании это все происходило. Две эпохи, две человеческих цивилизации, которые не имеют никакого отношения друг к другу. И как получается, что левые деколонизаторы стоят за ту цивилизацию, которая использует айфоны для того, чтобы снимать прилюдные казни. Это хлеба и зрелищ, как в Древнем Риме. И обратите внимание на вторую вещь. А да, так вот, победа – лучший агитатор. По мере того, как армия обороны Израиля одерживает победу, как-то очень сильно меняется в мире внутреннее ощущение в пользу Израиля. Потому что победа, она всегда внушает. А кроме того, Хамас представляет из себя, как я уже сказала, настолько нечеловеческое зло, что обратите внимание, что я много раз говорила, что информационная война – это только для идиотов. Потому что как только люди начинают играть в информационную войну, это означает, что они слабые. Это касается прежде всего Хамаса. Как только люди начинают играть в информационную войну, это значит, что они начинают врать. Вместо того, чтобы что-то делать, они начинают врать. И они, у них получается впечатление, что они могут это враться от всего, как Путин от Боинга MH17. И вот на наших глазах происходит следующее. Настолько были чудовищны приказы, которые получили организаторы резни 7 октября, потому что ведь все то, что происходило, обезглавленные дети, дети, которых зажарили в духовке, женщина, у которой воткнули нож, извините, в промежность и все там вырезали, женщина, которую насилуют, которую убивают во время изнасилования, а не подтягивая штанов, а потом отрезают грудь и этой грудью играют. Это же все было в инструкциях. Ну, в инструкциях там, судя по всему, же было еще дойти до палестинской автономии и сделать вот этот коридор, и потом, видимо, попытаться этот коридор удержать, соответственно, обороняясь минами. Я, кстати, скажу, что я постараюсь в понедельник сделать очень хороший эфир с потрясающим арабистом, человеком, который просто непосредственно все этим занимается, с Диной Леснянской. Так что ждите этого эфира. Мы как раз поговорим о тактике и стратегии Хамас. Но Хамас же рассчитывал на то, что эта жестокость, во-первых, просто заставит израильтян убежать из Израиля, а во-вторых, а то, что она сделает всех тех, кто в ней участвовал, ее соучастниками, в том числе и гражданских. Кстати, вот напоминаю, что некоторые заложники, в том числе из числа освобожденных, там была 85-летняя бабушка, которая была украдена гражданскими, которые потом перепродали Хамасу. Это довольно распространенное явление. Напоминаю, кстати, о психологической манипуляции, что там была еще одна заложница, про которую сказали, что она убита. А тоже очень почтенных лет женщина, и заявили, что ее убили, значит, израильские бомбардировки, она оказалась жива. Была другая заложница, которую, к сожалению, убили, тоже заявили, что убила ее израильская бомба. Продемонстрированный снимок был просто видно, что она убита выстрелом в затылок. Это опять все те же самые психологические манипуляции, манипуляции садистов. Яхья Синвар, надо понимать, это же просто еще классический психопат. И вот когда эти люди увидели, что то, что произошло, что оказывается, они же, главная их идея была в чем? Ну, если была одна из идей, да вот Яхью Синвара обменяли одного на 1000 заложников. Вернее, одного Гилада Шалита обменяли на 1000 заложников, в числе прочего освободили Яхью Синвар. Вот Яхья Синвар хотел повторить этот успех. Когда оказалось, что Израиль в ответ не просто объединился, а сказал, мы уничтожим Хамас, и Хамас будет уничтожен, то оказалось, что единственное, чем может Хамас защищаться на международной арене, это какие-то невероятные враки. Вот абсолютно, я бы сказала, путинского масштаба, как про MH17, стоит только разницы, что, конечно, это Путин заимствовал у Хамаса, а не Хамас у Путина. А все они вместе заимствовали у Геббельса и у коммунистов, и у Вилли Менцетберга. Это какие-то абсолютно невероятные враки, когда они там, условно говоря, ходят и рассказывают, что, значит, это на фестивале в Рим израильтяне сами себя перестреляли. И, соответственно, это делит людей просто на два лагеря. На людей, которые согласны верить в этот бред, и это люди, ну, с безнадежно промытыми мозгами или там низким коэффициентом интеллекта. И это люди, которые не согласны верить в этот бред, и которые понимают, что такое Хамас, и которые начинают тревожиться уже об отдаленных последствиях имени сторонников Хамаса в той же самой Европе. При этом, возвращаясь к нашей главной теме, которая называется «Победа», главный лучший агитатор, обратите внимание еще на одну вещь. Есть еще очень важная группа людей, которых это заставило сделать выбор, и это арабы, граждане государства Израиль. Никогда не было такого единства. Не то что друзов, а там даже друзы, которые живут в странах, и которые всегда говорили, у нас сирийские паспорта, сказали, мы с Израилем, мы граждане государства Израиль. Не бедуинов, потому что там были бедуинские водители, которые были абсолютно героически, вывозили людей с фестиваля Рим. Некоторые из них погибли. Там просто бедуинские кланы, некоторые из них объявили кровную месть. Они сказали, мы с Израилем. Это хотя бы ожидалось. Огромное количество арабов, граждан Израиля, сказали, нет, ребят, мы на это не подписывались. Они думали, хамасовцы надеялись заагитировать граждан, а арабов в Израиле, поддержать их, арабы в Израиле поддержали Израиль. И это одна из самых важнейших итогов этой войны, потому что, еще раз повторяю, задача Израиля в этой ситуации является уничтожение Хамас. Он не собирается, как я много раз говорила, да, он не должен ставить это чисто задача, и никогда он ее не должен расширять, и тем более, там, условно говоря, никому в Израиле не придется рассказывать, там, арабы все равно плохие. Естественно, Израиль делает максимум, чтобы привлечь арабов, тем более своих граждан, на свою сторону. И, кстати, обратите внимание, что огромное количество соседних арабских стран, в первую очередь те, которые возглавляются монархиями, открыто или более или менее открыто оказываются на стороне Израиля, в отличие от Греты Тунберг, потому что они хорошо понимают, что это такое. Есть три проблемы перемирия, одна из которых, очевидно, заключается в том, что самое неприятное в перемирии – это то, если президент Байден воспользуется перемирием для того, чтобы, ребята, сворачивайтесь, у меня тут падает рейтинг, а у него действительно падает рейтинг, потому что вот то, что Трамп впервые серьезно обогнал Байдена, это в первую очередь действительно связано с тем, что Байден – президент левых. Многие левые, как я уже сказала, поддерживают Хамас, они кричат от реки до моря и так далее. И, соответственно, поскольку у любого американского, не только американского, у любого демократического политика все подчинено выборам, то то Байден рано или поздно будет этим озабочен. Но пока мы не видим, чтобы это происходило. Кроме того, очевидная проблема заключается в том, что Хамас будет гнать жителей Газы обратно на север. И третья проблема заключается в том, конечно, используют это время для перегруппировки, и там по условиям прекращения огня запрещено использовать беспилотники, если израильская армия каким-то образом сможет следить за тем, что происходит в секторе Газа, а я не сомневаюсь, что она таки сможет, то на самом деле ничего, как я уже сказала, такого большого страшного, потому что мы видим две вещи. Первое, что мы видим, что Цахал сегодня в Газе демонстрирует фактически новые стандарты войны, потому что вопреки вот этим крикам, которые мы слышим от соучастников Хамаса, начиная с Антонио Гутьерреша, и все эти участники, которые финансировали Хамас, включая Абапор, на мой взгляд, просто должны сесть за отмывание денег для террористов. Так вот, вопреки всему этому, мы просто не видели, чтобы в истории человечества война велась так гуманно, с такой заботой о гражданском населении. А вот все эти поставки грузов, гуманитарные коридоры, предупредительные, тем более, телефонные звонки. Ну, как это, вы помните еще какую-нибудь другую войну, в которую в больницу, которая является, согласно абсолютно международному праву, военным объектом, если в ней находится штаб Хамаса, доставляются кювезы для новорожденных, и это происходит тогда, когда под этой больницей, мы понимаем, удерживают вот этих самых заложников. Соответственно, обратите внимание, армия обороны Израиля практически ничего не сообщает нам ни о том, что она делает, ни о том, что она будет делать. Вот это к вопросу об информационной войне, потому что вся вот эта пропаганда, она всегда происходит в будущем времени. Завтра мы построим, я не знаю, там, освоим Марс, построим колонии на Луне. А на завтра наступает что-нибудь другое, и вам говорят, завтра мы сделаем то-то и то-то. Вот это очень завышенные ожидания, очень часто плохо кончаются. И мы видим, что армия обороны Израиля этим абсолютно не занимается. Вместо этого тут просто практически ничего официально не известно, кроме того, когда армия обороны Израиля предоставляет доказательства того, о чего она говорила. Вот что, например, говорили о госпитале в Шифе, госпитале Шифа? То, что под ним находится штаб-квартира Хамаса и гигантское количество тоннелей. Напомню, что метро в Газе – это 450 километров, метро в Москве – это 500 километров. И если бы все эти деньги были использованы на то, чтобы построить не метро для террористов, а небоскребы для людей, то просто по сравнению с Газой Дубай бы отдыхал. Но, как я уже сказала, это было построено, потрачено на то, что оно было потрачено. Ровно потому, что если вы не делаете людей рабами, то вам тяжело им управлять. А Хамас делает последовательно людей рабами. И несмотря на то, что практически ничего не доносится, можно видеть, что эта операция очень успешна, что несмотря на то, что каждая потеря собственного солдата переживается в Израиле очень тяжело, при таком типе войны, при urban warfare, при войне, которая происходит внутри города, потери очень невелики сравнительно. Они, конечно, прежде всего происходят от того, что кто-то вылезает из туннеля, или кто-то в плотной городской застройке пускает или беспилотник, или пользуется с РПГ. Но, тем не менее, эти потери не так велики, как можно было себе представить. И, кстати, очень важный момент заключается в том, что поскольку эта война не маневренная, то есть вот в 1973 году, в 1967 году для Израиля это было бы, конечно, катастрофой четырехдневное перемирие или там более дневное перемирие. А потому что за это время противник перегруппировывается. А эта война не маневренная. Она заключается в том, что ползет бульдозер. Бульдозер сносит дома под корень. Потом приходит георадар. Георадар ищет в этом месте тоннели. Потом эти тоннели начинают различными способами проверять. Пускают собак, потому что там же тоннели заминированы. Там же двери бронированные установлены. Там же за каждой бронированной дверью может быть взрывчатка. Там это все можно было бы легко ликвидировать, но вдруг там заложники. Потому что, как я уже сказала, вот как воюет армия обороны Израиля. Слушайте, ребят, ну там просто сравните, да. Ладно, помолчим про бомбардировки Дрездена. Посмотрим. Там не будем говорить, как Путин воевал в Сирии. Что, кстати говоря, никого почему-то на Западе Грету Тунберг не интересовало. Не будем даже вспоминать, как сейчас, вот прямо сейчас, Пакистан 1,7 миллионов афганцев пытается выгнать по горным перевалам, начинающиеся зимой, обратно в Афганистан. Тоже Грету Тунберг это не волнует. В общем, если в этом не участвуют евреи, то Грету Тунберг это не волнует. И многих левых розовых пони. Но просто вот как американцы воевали в Ираке. Но мы видим снесенные городские кварталы, потому что, ребята, извините, господа, это война. А, соответственно, да, почти полчаса я уже говорю. Не забывайте, господа, подписываться на наш канал. И не забывайте ставить лайки. И не забывайте, кстати, господа, писать нам вопросы, потому что, я думаю, потом самые интересные вопросы мне принесут, я в конце эфира постараюсь на них ответить. А вторая вещь, которую я хочу поговорить, это, конечно, перспективы замораживания конфликта в Украине. Не уверена, что они есть, но вот та тяжелая ситуация, очень тяжелая ситуация, плохая для обеих сторон, и, кстати, и для Соединенных Штатов не очень хорошая, которая сложилась после провала украинского наступления. Я все-таки буду пользоваться, я несколько раз колебалась, пользоваться или не пользоваться этой термином, но да, провал, неудача украинского наступления, потому что почему можно говорить о неудаче? Потому что все ожидали успеха. А более того, потому что уже дали успеха американцы, напомню. Вот в этом, собственно, была самая, на мой взгляд, главная вещь, которая происходила. А потому что вот мы обсуждали вчера с Михаилом Подоляком, честно говоря, я думаю, что излишне я жестка была, потому что, ну, как бы человек изложил свою точку зрения, надо было на этом не фиксироваться, а двигаться дальше. Мы обсуждали вчера статью в Бильд, в котором сказано, что будут принуждать президента Зеленского, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Джо Байден будут, значит, просто не давая ему оружия, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Россией. Цитирую, Зеленский сам должен осознать, что дальше так продолжаться не может без всяких подсказок извне. Соответственно, мы видим, президент Зеленский с этим категорически не согласен. И тоже можно понять, потому что не совсем понятно, с чем договариваться с Путиным в тот момент, когда он договариваться не хочет. Просто я вот долго думала, и, наконец, мне кажется, я поняла, что произошло. Напоминаю, у нас, кстати, тут был Юрий Луценко, у нас с ним был замечательный разговор о нескольких этапах этой войны. Первый этап, который заключался в абсолютном просчете Путина, и та война 22-го года, которую он проиграл. Он проиграл в том смысле, что он надеялся взять Киев за 3 дня, он пришел с парадной формой, с духовым оркестром, он считал, что его тут будет парад на Крещатике, что народ будут и дамы в чепчики в воздух будут бросать. Соответственно, это было то, к чему готовилась ВСУ. Более того, это было то, я не знаю, это можно сильно, это важно сильно подчеркнуть, это было то, те планы ВСУ, о которых не знали американцы. Вот когда американцы рассказывали, что тут падет Киев за 3 дня, мы ему отводим, они это рассказывали на основе тех планов, которых они знали. И я обращу ваше внимание, что, собственно, передвижение российских войск, серьезное передвижение российских войск, видимо, Путин решил воевать окончательно, началось как раз после встречи Байдена и Путина. Мы не знаем, чего они там друг другу сказали, из чего Путин решил, что Байден это съест, или что там произошло, но после этого началось серьезное передвижение российских войск, и после этого ВСУ поняли, что у них есть один шанс. И этот шанс, чтобы российская военная машина растянулась, чтобы колонны эти провисли под собственной тяжестью, потому что 20% российской броневой техники, оно просто само по себе, без всяких гранатометов, останавливалось и сваливалось на обочине. Чтобы к этим колоннам нельзя было доставить топливо, чтобы силы ССО, которые в это время действовали в тылу, били эти колонны и уничтожали эти колонны, ну, плюс украинская авиация, которую, вопреки радужным докладам путинских генералов, удалось сохранить. И здесь мы возвращаемся к моей дефиниции информационной войны, что если вы врете во время войны, если вы начинаете вести так называемую информационную войну, то вы врете своему начальству, что все хорошо, и вам у вас очень просто начинают быстро делать карьеру те люди, которые врут начальству, а не те люди, которые делают дело. А поэтому, соответственно, когда российские ракеты ударили по украинским аэродромам, то, значит, Путину доложили, что вся украинская авиация поражена, потому что карьеру в российской армии делали те люди, которые умеют как можно более красивую картину представить начальству. А начальство хочет слышать то, что оно хочет слышать. И так вырабатывается, соответственно, совершенно уникальный микроклимат. Так вот, сейчас вот всех очень большой шторм вызвал Давид Арахамия, который сказал, что в марте можно было заключить Украине, ну там или перемирие, или мир, ценой отказа от вступления Украины в НАТО. И вот в сетях тут бушует выяснение, стоило ли все последующее тех десятков тысяч, ну, мы не знаем, сколько точно, но понятно, что это гигантское количество потерь не только с российской, но и с украинской стороны. Это миллионы уехавших, это те миллионы, кто-то из них не вернется, это там разрушение инфраструктуры. Стоило ли? На мой взгляд, вопрос довольно бессмысленный, потому что, во-первых, из того, что я видела в марте, ну, вот того, что я видела в марте собственными глазами, я просто не верю, что позволили бы власти вот реально народ заключить какой-то мир, потому что все были готовы сражаться. Может, я что-то не то видела своими глазами, но мне так... Это то, что я видела. Может, я не все видела, как я уже сказала. А во-вторых, человек предполагает, война располагает. Никто не знал, что будет дальше. А в этот момент российская армия сейчас, конечно, как мы понимаем, задним числом была дезорганизована, но в этот момент казалось, что, возможно, действительно союзники предоставят Украине много оружия. И, собственно, после этого была Харьковская операция, после этого была Херсонская операция, и никто не мог догадаться, что российская армия действительно там примет некоторые стратегические решения и абсолютно преобразится. А в любом случае, вот по поводу этого я хочу рассказать такую маленькую историю о том, что есть такая штука, которая называется «Туман войны». И постфактум выясняются вещи совершенно удивительные. Например, блокада Ленинграда, которой я довольно много занимаюсь, и книжку, кстати, закончила. Я надеюсь, что вряд ли в России, но, по крайней мере, в какой-то обозримый период мы ее, скорее всего, издадим. Вот блокаде Ленинграда был такой момент, вернее, еще блокады не было, было 17 сентября. И этот момент описывает Даниил Гранин в своей поздней книге «Мой лейтенант». Он это видел тоже своими глазами, когда дорога на Ленинград была полностью открыта. Когда советские войска, когда Красная армия побежали полностью, и просто весь фронт был обнажен, и спокойно от разбежавшихся войск вот лейтенант, герой Гранина, приехал в Ленинград, пришел там в штаб на Литейной, или куда он там пришел, говорит, слушайте, а там вот фронта нету. Сейчас сюда придут немцы. Немцы не пришли, возникает вопрос, почему? Постфактум мы знаем ответ на этот вопрос, который заключался в том, что когда Гитлер попросил финские войска, чтобы они брали Ленинград вместе, и финны отказались, они не отказались поучаствовать в разделе территории, они сказали, что вот если вы, немцы, каким-то образом уничтожите Ленинград, то мы с удовольствием присоединим себе к территории вплоть до реки Невы. Но участвовать во взятии Ленинграда мы не будем, потому что это будет стоить слишком большого количества человеческих потерянных наших финских жизней. А, так вот, после того, как маршал Маннергейм это отказался, то Гитлер тоже решил, что это ему слишком дорого обойдется, и решил Ленинград не брать, и было предписано им 15 сентября, еще раз повторяю, 15 сентября, все главные ударные части немецкой армии, включая и 4-ю танковую армию, и авиационные соединения, перебросить из Ленинграда. Фельдмаршал фон Лейб, который все это услышал и который считал, что его части, конечно, могут взять Ленинград, он удвоил усилия перед тем, как у него забирали ударные части. И его войска вот просто устроили абсолютный блицкриг, они рвались. И фон Лейб хотел доказать фюреру, что он может взять Ленинград и заставить его отменить этот приказ. Но 15 сентября Гитлер был неумолим. Он сказал, все, ребята, сворачиваемся, перебрасываем. И вот невероятное историческое совпадение того самого 18 сентября, когда в результате чрезвычайно жесткого натиска фон Лейба, в том числе ударных частей, Красная армия окончательно побежала, и дорога на Ленинград была полностью открыта, можно было просто спокойно заходить в город. В этот самый день немецкие ударные части начали грузиться в эшелоны и отправляться под Москву. Вот человек предполагает, а война располагает. Никто не знал. Это я к тому, что постфактум, когда выясняется, ой, а как это? Вот оно оказывается, как было. Но история не знает сослагательного наклонения. И еще раз повторяю, я не думаю, что там по состоянию на марта кто-то в Украине мог реально заключать перемирие или мир, не говоря уже о том очевидном соображении, что Путин же как Хамас. Ну вот тут мы же видели перемирие-то с Хамасом. Вот оно, такое же с Путиным. А вторая, конечно, ситуация, вторая, гораздо более серьезная возможность, на мой взгляд, перемирия действительно возникла. И Путин в этот момент как-то немножечко пришел в себя, должен был, по крайней мере, прийти в себя. Как раз в декабре 22 года, после Харьковского наступления, после Херсонского после того, как российская армия отступила из Херсона, В этот момент Бернс и Салливан обратились к Путину, как мы теперь знаем, опять же, с предложением о перемирии. Украину при этом не ставили в известность. Считалось, что она как сателлит вынуждена будет согласиться. Путин в ответ выдвинул, опять же, как Хамас, абсолютно непомерные требования. И тогда, мне кажется, что это очень понимать, что происходило в этот момент. И тогда Америка решила Путину показать, что называется, the error of his ways, показать, что он ошибается. И украинской армии начали потихоньку давать оружие для наступления. Напоминаю, что, в общем-то, и Харьковская операция, и Херсон, они были украинской армией произведены, эти наступления. Украинской армии в этот момент не было даже танков. А без танков, как вы понимаете, не то что танков, а большого количества БТРов. А без бронетехники, как вы понимаете, наступать в современной войне, ну, это как немножечко странно, пешочком ходить. И Харьковская операция была произведена с ничтожным количеством бронетехники, а Херсонское отступление российской армии заключалось в первую очередь ударах по логистике, потому что по мере того, как ВСУ наносили удар по Антоновскому мосту, соответственно, логистика снабжения российских войск на том берегу Днепра все ухудшалась и ухудшалась. А что происходит, когда ухудшается логистика? Правильно, вы тогда сокращаете ваши логистические пути, соответственно, сокращаете расстояние. Соответственно, дальше происходит что? Территория, которую вы контролируете, начинает потихонечку стягиваться, как шагреневая кожа, потому что у вас уменьшается вот линия снабжения. В конце концов, она уменьшилась до того, что российская армия просто покинула Херсон, предварительно, надо сказать, взорвав всю энергетическую инфраструктуру в городе, который, напоминаю, сейчас российская артиллерия долбит с другой стороны Днепра. Ну вот, может быть, плацдармы, которые ВСУ делает на левом берегу Днепра, что-нибудь сможет сделать с этими артиллерийскими обстрелами, если эти плацдармы будут достаточным образом расширены. Они уже, собственно, делают. Вот. И тогда Путин отказался, начал перестраивать свою экономику, начал перестраивать свою армию. Долго в Бахмуте затеял мясорубку, в которой это вот была такая черная воронка, которая затягивала немногие имеющиеся тогда хорошо вооруженные украинские войска, не давая им наступать на Запорожском фронте. И еще раз повторяю, вот там многие говорят, что американцы подставили как-то Украину. Я несколько раз это сама говорила, в том смысле, что не дали всего оружия, которое могли бы дать. Вот то, что Залужный просил в своей статье, если вы помните, то тогда Украине и дали. И более того, если бы это предоставили на несколько месяцев раньше, это было бы абсолютно достаточно для прорыва коридора. И тогда, с моей точки, это моя реконструкция событий, американцы по-прежнему предложили бы Путину, но смотри, этот коридор прорвали, теперь, если ты не хочешь, чтобы ВСУ зашли в Крым, мирись. Как сказал президент Чехии Петр Павел, у вас, господа, имея в виду украинцев, есть одна попытка. Но почему американцы не собирались, на мой взгляд, все равно хотели надавить на Путина, чтобы он начал мириться, а не собирались предоставить Украине оружие для полного выигрыша? Это отдельная история, мы о ней вряд ли успеем поговорить уже сегодня, но с моей точки зрения одной из главных причин был ядерный шантаж Путина. Второй причиной было вот чрезвычайное усилие деколонизаторов, которые там всюду рассказывали, бегали по Вашингтону, что сейчас, если Путин, если ВСУ зайдут в Крым, то, значит, российский рашка рухнет и разделится на много частей. А поскольку экспертиза в Соединенных Штатах по России не так уж высока, как многим кажется, Россия все-таки не первоочередной фронт забот. Ближний Восток, не уж говоря уже о Китае, это гораздо больший фронт забот. Да и вообще современный политикум. Как бы сказать, я уже много раз сетовала на то, что почему-то все думают, что если Путин безумен, то люди, которые ему противостоят, они полностью рациональны. Ответ, они не всегда полностью рациональные, они иногда просто неумные. Так вот, поскольку, значит, в Соединенных Штатах представили себе, что будет, если Россия распадется на части, у каждой Волгоградской области окажется ядерное оружие. И это еще Путин, Ферштейры тут набежали, потому что там они очень сильно влияют на американский, опять же, истеблишмент. И сказали, да-да-да-да, вот-вот правильно, вот видите, вот там украинские политики говорят, что Рашка распадется. Точно-точно распадется. Поэтому ни в коем случае не надо ничего делать. Так что это, конечно, был абсолютный выстрел себе в ногу, но не говоря уже вот о том, о всей этой истории про деколонизацию, потому что, ну, слушайте, ну... Если рассказывать, что тут русня, свиньи и азиаты, то, естественно, там в американском истеблишменте возникнет вопрос, а как же это вот тут, как же вот запустить, как же пустить в Крым людей, дать оружие, чтобы они зашли в Крым тем людям, которые рассказывают, что, значит, которые будут там потом разбираться вот с этими, с этой русней, с этими азиатами. Это был, конечно, такой выстрел в ногу, но, как я уже сказала, наверное, главным все-таки определяющим был действительно ядерный шантаж Путина. Но не случилось и того, потому что, более того, помимо того, что не случилось и этого, произошла очень важная вещь, что генерал Залужный очень быстро понял, что происходит гораздо лучше многих из нас, и тем более, конечно, гораздо лучше политиков. Как только Залужный понял, что оборона выстроена очень серьезная, он де-факто перешел к стратегической обороне, он де-факто спас этим украинскую армию, и он де-факто сорвал этим планы Путина, потому что, опять же, ВСУ готовились одному, Соединенные Штаты готовились к другому, то есть к тому же самому, к прорыву до Азовского моря. А вот Путин, он совершенно явно думал, что сейчас украинская армия потратит себя против неприступной линии обороны, а потом к осени он, Путин, будет наступать. Ну, там, где он сейчас наступает, в Авдеевке, тратит он при этом такое количество народу, которое он не тратил даже в Бахмуте. Кстати, обращаю ваше внимание, что этот народ, помимо «Шторма Z», это также и те самые вагнеровцы. Я не знаю, потому что там сначала были штурмы бронетехникой, ну вот как по учебнику, которая, как выяснилось, точно так же подрывается на минных полях, которые построили ВСУ, как украинская бронетехника подрывалась на минных полях под Работиным, и которых 30% бронетехники было потеряно на минных полях, где-то остальные 70% добили беспилотники. У всех беспилотники. Напоминаю, как замечательно нам рассказывал тот Юрий Луценко, что в тот момент, когда над полем боя появляется беспилотник, обе стороны начинают в него палить, потому что на нем не написано, чей он. И все его настолько не любят, что не хотят рисковать. И хеджируются в этот беспилотник, стреляя. Так вот, соответственно, тот факт, что на самом деле Залужный перешел к стратегической обороне, еще сразу после Вильнюсского саммита, спасло Украину, спасло украинскую армию, потому что если бы, как некоторые политики его принуждали, он бы наступал, то сейчас вся история под Авдеевкой выглядела бы совершенно по-другому. А так, даже если Путин возьмет Авдеевку, да, существует большая, отличная от нуля вероятность, что он ее возьмет, но это пиррова победа, точно так же, как и под Бахмутом. И, соответственно, почему я говорю это длинный спич? Потому что теперь представьте себе, в каком положении очутились американцы. Я уже только что говорила, что для Байдена самое главное – это выиграть выборы. Байден, очевидно, рассчитывал, по моему представлению. Еще раз повторяю, это все мои реконструкции событий. Может быть, они неправильны, но вот мне кажется, я подумала, выглядит оно так. Байден, очевидно, рассчитывал, что после того, как, будет прорван сухопутный коридор, соответственно, на Путина можно будет надавить, он подпишет из положения снизу какой-то договор, который можно будет представить американскому избирателю как доказательство успешной политики Байдена. Вот мы тут поддержали Украину, Украина победила. Соответственно, после того, как все это сгорело синим пламенем, Байден оказался в очень нехорошей политической ситуации, потому что если какой-то договор сейчас будет подписан, обращаю ваше внимание, то он будет подписан, когда Путин сверху, и, соответственно, республиканцы за этот договор будут Байдена нести по клочкам. Ну, республиканцы всегда будут Байдена нести по клочкам, и я не хочу сказать, что там надо переоценивать значение того, что происходит во внешней политике, а на вообще избирательный цикл внутри США, потому что США в первую очередь заботят, конечно, его собственные проблемы, но тем не менее вот этот фактор достаточно существенный. Соответственно, если мы посмотрим на все остальные участников процесса, то мы видим примерно то же самое. Мы видим Путина, который построил из России, ну вот, я все время, как я уже сказала, сравнивала путинскую идеологию с Хамасом и путинскую линию поведения с технологиями, политическими технологиями Хамаса. Но все-таки, как я уже сказала, Хамас питается только чужими деньгами. А Путин действительно построил серьезную военную экономику, основанную на военном кейнсианстве, о чем ваш покорный слуга много говорил. Сколько это кейнсианство проедет, мы не знаем, но пока оно едет, мы понимаем, что ну, когда вещи выглядят так удачно, когда строятся такие гигантские там, заводы по производству беспилотников, небо кажется в алмазах, кажется, что сейчас вот всех додавим, сейчас газ удачно покупают, нефть удачно покупают. Да, там проблемы с теневыми танкерами, но эти теневые танкеры, они на то и теневые, чтобы с ним периодически случались проблемы, которые после этого на каждую хитрую задницу найдется своя санкция, на каждую санкцию найдется там новый способ ее обхода. Соответственно, Путин в данной ситуации не заинтересован в перемирии, особо не считая такой важной детали, что у него реально тоже очень сильно идет усталость и падение поддержки войны. По данным вот замечательного социолога Алексея Меняйла, вдвое упала поддержка войны. И это для него, даже и для диктатора, тоже является очень серьезным. Она и с самого начала была не очень большая. И, соответственно, в этих условиях очень бы хотелось Соединенным Штатам услышать какой-то прагматичный вариант того, что будет. И я обращаю внимание моих слушателей, что именно этот прагматичный вариант предложил в своей статье генерал Залужный. Когда он сказал, ну, де-факто, если переводить его статью на язык военных реалий, она гласила, что Украина готова стоять в обороне столько, сколько понадобится. А Украина понимает, что там ни в какой ближайшей перспективе, то есть военные понимают, что ни в какой ближайшей перспективе, там не то что деколонизация Ирашки, а границ 91-го года, вот стоять в обороне, минимизируя тем самым свои потери, потому что мы видим, что военная ситуация зашла в стратегический тупик на фронте. И мне кажется, это опять же мое личное предположение, но мне кажется, что вот в этой ситуации, когда четкий и ясный сигнал от Залужного слышит западная элита, и слышат американцы, они не слышат того же самого сигнала от украинской власти, потому что значит, от украинской власти они слышат какие-то чрезмерно радужные заявления, ну, чтобы так мягко говорить. Я дальше эту тему продолжать не буду, я дальше, значит, на эту тему распространяться не буду, но вот просто обращаю ваше внимание, что вот результатом этого являются предупреждения, вроде тех, которые прозвучали в статье Бильд. Результатом этого является то, что Ермака, насколько я понимаю, не очень радостно встречали в Вашингтоне. Результатом этого является то, что когда вот Остин недавно прилетал в Украину, то с Залужным опять он проводил очень много времени. И вот очень печальной вещью, конечно, является то, что если еще недавно в Украине тот же самый Киссинджер, которого тогда забросали яблочными огрызками, говорили, что, ну, ребята, вот вступайте в НАТО, и вот вам будет гарантия против агрессии Путина, забывайте о территориях, то вот уже то, что предлагает газета Bild, там уже без всяких гарантий. Типа, вот мы сделаем так, что мы не дадим вам оружие, так что вы будете вынуждены что-то такое сделать. Вынуждены будете сами просить о перемирии. На самом деле, как я уже сказала, с моей точки зрения, это чрезмерно жесткий сигнал, который не соответствует тому, что теоретически может произойти. А вот когда нам говорят, там, это будет как Минск, только без Минска. Это не план Запада, это не план Германии, это сигнал. Потому что реальное, что представляется наиболее вероятным, это, собственно, вот ровно то, что предсказывает Залужный. Это глухая оборона, это замораживание конфликта, который действительно может быть выгодно обеим сторонам в краткосрочной перспективе, в том числе и краткосрочной политической перспективе. И, конечно, меня это все ужасно пугает, но я думаю, что не только меня, потому что я обращаю ваше внимание, что замороженный конфликт – это очень страшная вещь. Вот тот же самый сектор Газа – это тоже замороженный конфликт. Это ужасная вещь, которая начала в мире практиковаться после Второй мировой войны, когда все сказали, мы тут моральные, мы тут очень замечательные, поэтому, значит, мы будем поддерживать то, мы будем поддерживать все, мы, значит, если кто-то агрессор, мы не будем признавать его права. В результате в мире возникает все больше и больше зон, в которых невозможно никакое нормальное развитие, потому что там вот имеется замороженный конфликт. А когда этот конфликт рано или поздно размораживается и кончается, например, как в Нагорном Карабахе, этнической чисткой, то все скромно отводят глаза и говорят, вот как же так, мы тут осуждаем этническую чистку, но при этом тоже не сильно осуждают, потому что, во-первых, у диктатора Алиева надо покупать газ, чтобы не покупать его у диктатора Путина. Вот как-то, знаете, а если покупать газ не у диктатора Алиева, не у диктатора Путина, то приходится покупать его, и опять же приходится покупать его у того же самого Катара, который на самом деле является одним из главных исламистских источников воинствующего исламизма со своей Аль-Джазирой, по сравнению с которой Раша туда и отдыхает. И, как я уже сказала, ну что, маем то, что маем. Последняя история, о которой я хотела бы поговорить. Сейчас еще раз пишите вопросы. Может быть, я постараюсь на них ответить. Это абсолютно безобразный срач, который, на мой взгляд, разразился в Твиттере. Причем сначала по поводу фабрики эльфов. И я уже об этом говорила, что с моей точки зрения фабрика эльфов – это безобразная вещь. Потому что если вы заводите ботов и думаете, что они будут агитировать за правильное дело, то, извините, они вместо этого мусорят в интернете. Они вместо этого всякую дискуссию сводят, во-первых, лишают логического смысла, а во-вторых, обесмысливают всякую дискуссию, заставляют подозревать в собеседнике, соответственно, бота. Поэтому, когда я тут услышала, значит, главу Free Russia Foundation, госпожу Арно, которая объясняет, что мы совсем другие, чем фабрика троллей, потому что фабрика троллей враньет, работает на вранье, а вот фабрика эльфов говорит правду, то, как бы это сказать, но это немножечко по-оруэлловски звучало, хотя, еще раз повторяю, это совершенно не значит, что там, не дай бог, там есть замечательные заслуги ФБК. И там после этого ходить и размахивать, а вот тут была какая-то фабрика ботов, даже если это очень нехорошо, это совершенно не отменяет заслуг ФБК, это совершенно не отменяет абсолютного героизма Навального. И это очень важная мысль, которую я хочу сказать, потому что у нас, знаете, господа, стал какой-то такой удивительный максимализм. А максимализм заключается в том, что если вы на солнце видите пятна, то вы начинаете кричать, что вот тут на солнце пятно, и оно собой все застило, и солнце больше не светит. Нет, солнце светит, но на нем есть пятна, и ничего страшного об этих пятнах не говорить, потому что есть другой максимализм, который выражается в том, что, значит, это тоже, кстати, очень плохой признак качества, низкого качества дискуссии, который очень часто связан с присутствием ботов, что вы не имеете права обсуждать недостатки хороших людей, если они хорошие. И это на кого-то работает, и это на кого-то льет воду на чью-то мельницу, и это, значит, раскалывает и так далее, и так далее. Не, ребят, мы имеем право обсуждать все, что угодно, но при этом все-таки действительно держать себя в рамках, и если на солнце, в частности, на ФБК есть пятно, Ты говоришь, что там есть пятно, а не говоришь, что, значит, солнце, ребята, больше не светит, все, там, температура космическая, минус 200 градусов, расходимся, полная тьма, что же с нами такое сделали? А вторая вещь заключается в том, это я сейчас наблюдаю, что второй год войны, а, да еще Израиль с Хамасом, да еще и на горизонте маячит Китай с Тайванем, скажем, прямо маячит. И вообще мы видим, что война снова стала способом выяснения отношений в мире. И это означает, вот мой любимый Наэль Юваль Харари несколько лет назад написал, что вот смотрите, в каком хорошем мире мы живем. Еще 200 лет назад любому европейцу угрожал холод, угрожал голод, война и эпидемия в любой момент. А сейчас житель страны Первого мира, он как-то вот вряд ли ему все это угрожает. И сначала случился ковид, а потом случилась сначала война в Украине, когда Путин в центре Европы начал устраивать Бучу и Мариуполь. Теперь случилась, ну, называйте это война, называйте это что угодно, в Газе, да, очень тяжелая ситуация, когда вам приходится сражаться не с регулярной армией, а с террористами, которые зачастую неотличимы от гражданских, и гражданскими, которые зачастую неотличимы от террористов. Как разбить регулярную армию, мы понимаем, а как навести порядок в мозгах людей, сказать очень сложно. Вот в свое время с террористами религиозными такого же рода столкнулась Римская империя, и, знаете, в конце концов, несмотря на то, что террористы мутировали, от этих террористов Римская империя погибла. А, и, кстати говоря, это вот победа лучший агитатор. Все авраамические религии являются тоталитарными, но когда они терпят поражение на поле боя, в частности, это касается даже иудаизма, то они там вот после 136 года нашей эры, после восстания Бар-Кокбе, говорят, ребята, мы тут что-то делали не то, давайте что-то по-другому сделать, давайте сделать раввинистический иудаизм. Это я к тому, что вот сейчас мы видим ислам, который очень сильно поднимается в мире и проявляет разные нехорошие стороны, а потому что западные элиты и леваки говорят, ребята, мы страшно перед вами виноваты, мы вас завоевали, вы такие, значит, вы тут такие обиженные, вот такие несчастные, и это все из-за того, что мы успешные. И как только любая воинствующая религия такое слушает, она, естественно, сразу преисполняется больших надежд. А как только она получает по рогам, то те же самые люди переизобретают себя и очень многое передумывают. Я могу по этому поводу рассказать замечательную историю. Я ее только что рассказывала Наташе Влаченко, но здесь повторю. Про индейца Вавоку, который тоже выдумал миллинаристскую религию. Он сказал, что он тут очередной посланник Божий, он сейчас научит индейцев истреблять белых, после этого настанет рай на земле. Индейцы, благодаря его магическим техникам, будут неуязвимы для пуль белых, для этого надо научиться особым образом плясать. Ну, это они плясали, 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 а потом пришли белые и всех перестреляли. Называлось это «Бой на Привунда дни». Знаете, что после этого произошло? Правильно, после этого Вавока сказал, что его религия исключительно мирная. И что он совершенно не имел в виду, что сейчас индейцы вырежут все белых, а просто, что все будут любить друг друга. А просто религия, монотеистическая религия, это очень сложный язык, которым можно описывать совершенно разные наборы действительности в зависимости от ситуации на поле боя. И от того, какая будет ситуация на поле боя, зависит от того, как будет меняться этот язык и во что будут верить люди, которые на этом мета-языке говорят. Так вот, извините, что я зашла далеко. Так вот, в тот момент, когда все очень устали, второй год войны, а страшные потери. Все раздражены друг на друга, и я обратила внимание очень важную вещь, что если люди раньше ненавидели своих врагов, да вот, ну, кого должна ненавидеть Украина? Путина. Кого должна ненавидеть российская оппозиция? Путина. А там израильтяне же ненавидят Хамас, да? Наоборот, они там, если что-то, у кого-то претензия к Нетаньяху, то эта претензия положена в долгий ящик. Если он ее вытащит, то его назовут идиотом, потому что он раскалывает нацию. А так вот, когда начинается второй год такой катавасии, то все начинают бросаться друг на друга, потому что на кого-то надо сорваться. А проще сорваться на того, кто под рукой, он хотя бы отвечать тебе будет, он хотя бы в диалог с тобой вступит, он будет оправдываться, или, по крайней мере, его можно достать или как-то.